Я все-таки думаю, немножко нам с вами еще поговорить по основам социальной концепции. Тут целый ряд вопросов, которые являются для многих очень важными, я вам скажу, и даже серьезными. Вот еще один параграф, который мы специально разбирать не будем, преступность, наказание и исправление, поскольку здесь так более-менее ситуация ясна, но один вопрос таков, что по нему, когда мы его обсуждали, то мнение комиссии разделилось, причем разделилось примерно поровну. И мы так, в общем-то, и не смогли прийти к окончательному согласованному решению по этому вопросу. Речь идет о смертной казни. Возможно она или нет, с христианской точки зрения. Вы знаете сейчас, насколько сильно давление со стороны европейских государств, Европейского Союза в отмене смертной казни. Все знаете, сейчас эта тенденция очень сильная. И Россия ввела даже мораторий на смертную казнь, хотя законодательно не отменяла, но мораторий ввела. И вот это вопрос, который вызвал у членов рабочей группы большие дискуссии. Поэтому то, что мы находим здесь в основах социальной концепции по данному служению, по данному вопросу, то здесь двойственное, так сказать, создается впечатление. С одной стороны, утверждается, что ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете нигде не содержится осуждение этого. Вот. С другой стороны, дается определенная аргументация, направленная на одобрение отмены смертной казни. Вот поскольку вам придется неоднократно сталкиваться с этим вопросом, вас просто могут и обязательно будут спрашивать, то я думаю, что вам неплохо иметь представление о тех аргументах, которые предъявляла каждая сторона в решении данной проблемы. Итак, те, которые стояли за отмену смертной казни. Собственно, здесь хорошо даже прописано в самом документе, какие это основания. Отмена смертной казни дает больше возможностей для пасторской работы с оступившимися и для его собственного покаяния. К тому же очевидно, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения. Делает непоправимой судебную ошибку. Вы знаете, что иногда просто ошибаются, приговаривают к смертной казни человека невиновного. И здесь уже ошибка непоправима. Сегодня многие государства отменили смертную казнь или не осуществляют ее на практике. Церковь приветствует такие шаги государственных властей. Вместе с тем она признает, что вопрос об отмене или неприменении смертной казни должен решаться обществом свободно, с учетом состояния в нем преступности, правоохранительной и судебной систем, а наипаче соображения охраны жизни благонамеренных членов общества. Видите? И то, и другое сказано. Весь вопрос сводится к чему? Как мы с христианской точки зрения можем посмотреть на это? Речь идет даже не об охране здоровья и жизни. Речь идет не о том, что многие государства отменяют это, а вот с христианской точки зрения, как оценить это явление? Мы с вами уже говорили в прошлый раз о войне. И помните, какую мысль проводили, что смерть сама по себе не является нравственным злом. Все люди умирают, и никто не считает это каким-то нравственным преступлением. Не смерть является нравственным злом, а злоба является преступлением против Бога и человека. Вот в данном случае, если когда мы будем и когда рассматриваем вопрос о смертной казни, то здесь вопрос стоит только один. не о том, что хорошо или плохо, как мне кажется, сама смертная казнь, с точки зрения общественной, даже жизни, а вот грешно это или нет. Когда мы говорим с христианской точки зрения, то мы здесь вводим понятие греха. Казнить человека грешно или нет? Ну, мы с вами, помните, говорили Пугачева, Степана Разина, и очень многих в истории христианских церквей преступников казнили. При этом никогда в отношении, по крайней мере, очень многих преступников, именно преступников, никогда не было и последующего даже раскаяния. Вот, например, русская церковь не раскаивается в том, что было одобрение на казнь вот, определенных преступников. Раскаивается только когда. Вот, например, Римо-католическая церковь раскаивалась, например, в сожжении Жанны д'Арк. Ну, понятно, людей невиновных, когда обвиняли в колдовстве, там, магии и так далее. Здесь вполне понятно, что здесь лживые объяснения, лживые обвинения, конечно, требуют раскаяния. А вот в казни преступников действительных церковь никогда не раскаивалась. И до сих пор не раскаивается, несмотря на принятие вот этого документа. Если посмотреть с духовной точки зрения на этот вопрос, то примечательным является следующий факт. Вы знаете, вот пока мы вот так живем, все, кажется, идет, все нормально. Ну, пусть кто-то совершил преступление, арестовали, но у него нет ощущения смерти. У него продолжается ощущение жизни. Причем какой жизни? Сейчас посадили, ничего, будет амнистия. Кто-то выкупит, удастся сбежать, подкупить и так далее. То есть всегда остается основное душевное настроение какого рода? Сбежать, избежать, по крайней мере, смерти. Напротив, и это мы можем найти во многих описаниях, человек, который вдруг оказывается перед лицом уже неминуемой смерти, тогда только и, наконец, начинает осознавать смысл всей своей жизни и смысл совершенного деяния. Вы знаете, очень интересно, есть описание переживаний перед смертью Федора Михайловича Достоевского. Вы же знаете, что он был тоже арестован и судим. И вот он описывает там свои переживания уже перед смертной казнью. Оказывается, ситуация такова, что только перед лицом уже реальной смерти, а не той, которая неизвестно когда будет, человек может действительно глубоко осознать себя, кто он есть, может действительно покаяться как следует, когда уже все окончено. Может действительно, то есть, прийти к Богу. Для человека, который еще этого не видит, не чувствует, очень большое искушение направить свои мысли, все свои душевные силы именно в другую сторону. В сторону того, что будет освобождение, будет та свобода. И, может быть, продолжим жизнь в том же направлении. Вот это был один из аргументов тех, которые считали, что смертная казнь, в исключительных, конечно, случаях, это все согласны, только в самых исключительных случаях она полезна и для общества, поскольку подчас есть такие убийцы, которые потеряли образ человека, и для общества, и что особенно важно, для самого человека. Знаете, у философов-экзистенциалистов есть такой термин, такое понятие – пограничная ситуация. И исследование этого вопроса с точки зрения психологии показало, что именно в пограничной ситуации, пограничное они называют вот состояние на грани жизни и смерти, что именно в этой пограничной ситуации с особой отчетливостью и ясностью человек начинает осознавать себя как нравственное существо, как существо, которое не только живет здесь, а которому придется дать ответ в вечности. Об этом пишут очень многие. Вот поэтому та часть группы, которая настаивала на том, что все-таки смертная казнь в исключительных случаях необходима, руководствовались в основном вот этим, этим аргументом. То есть пользой, духовной пользой самого преступника, поскольку это последняя возможность, когда он действительно сможет покаяться. Перед лицом именно смерти только и возможно это настоящее покаяние. Если оно еще есть у человека, этот элемент искорка, этот лен курящийся, то уже перед лицом смерти он только и может осуществить его. Когда же нет этой реальности смерти, тут еще поживем, еще увидим. Вот такова вот такова психологическая ситуация. Да, и вот, видите, решение, или лучше сказать, параграф об этом в основах социальной концепции, он носит вот такой двойственный характер, поскольку другие считали вот то, что я вам зачитал, что остается больше времени для покаяния, для осознания и так далее. Вот так. Ну, а теперь я думаю, что еще нам с вами нужно поговорить еще о нескольких других вопросах. Вопросы, которые действительно серьезные и с которыми вам придется сталкиваться непременно. Вот, в частности, это глава 10, вопросы личной, семейной и общественной нравственности. Собственно, это такая тема, которая охватывает весь круг человеческой жизни. Поэтому здесь аспектов бесконечное множество. Но решили коснуться, почему этого вопроса, поскольку есть несколько конкретных таких проблем, на которые общество, если хотите, христиане, члены церкви и тем более нецерковный мир просто требуют ответа. Скажите, как вы считаете? И вот тут несколько вопросов, которые рассматриваются и на которые эта концепция дает определенные ответы. Ну вот первый вопрос, можно так сказать, это подвиг, если хотите, безбрачие, если хотите, монашество. Как его оценивать? Одни утверждают, что это противоестественное состояние человека. Естество – это что такое? Природа. То есть это то состояние, которое не соответствует человеческой природе. Ссылаются при этом, и совершенно справедливо, на неистребимую потребность этой природы в воспроизводстве человеческого рода, что это заложено в самой природе человека, как и всей живой твари. И поэтому монашество, в данном случае, которое отказывается от подобной жизни, является чем-то противоестественным. Я вам скажу так, что, кажется, с точки зрения оценки монашества как явления, находящегося в области чисто природных процессов, это справедливо. Но такое суждение не учитывает одной очень интересной и очень важной и исключительно присущей именно человеку особенности, что человек, оказывается, помимо природы имеет личность. Это разные вещи. Я как личность могу оценивать свою природу, свои природные влечения, природные инстинкты самым различным образом. Более того, не просто их оценивать. У меня есть и другая сторона, что я как личность могу иметь цели в своей жизни, которые принципиально, если хотите, ну, совсем, лучше скажу, отлично от природных процессов жизни. Вот, например, какой-нибудь ученый, который весь увлечен какими-то там идеями, он настолько поглощен этим, с такой силой, что вся его энергия, даже природная энергия, она уходит на это. Мне рассказали один такой, ну, случай, немножко комичный случай, когда во время Второй мировой войны из Москвы наиболее видных, действительно, ученых для того, чтобы спасти науку, Да, отправляли куда-то такое, чуть ли не в Казахстан, я не помню, ну, куда-то далеко. Так? И вот такой случай. Мне рассказали, как это совершенно достоверный случай. Там тоже их условия жизни были во время войны тяжелые. Им приходилось стоять в очередях для того, чтобы получить там хлеб, еще что-то такое. Стоит в очереди какой-то очень крупный физик, и причем физик, который многое делал для как раз решения проблем, ну, вот, вооружения. Стоит в очереди. И стоять в очереди надо, время было немалое. Его коллега ему говорит: слушайте, слушай, ну что ты стоишь? Ты тратишь какое колоссальное время. Ты женись. Жена будет стоять в очереди. Ты будешь заниматься наукой. Реакция его: а, это интересно, надо подумать. Нет, само по себе, понимаете, у него интересно, ему в голову, значит, этого не приходило. Надо подумать. В следующий раз опять они стоят в очереди, и этот ученый обращается к тому и говорит: ты знаешь, я очень долго об этом думал, и все-таки я пришел к выводу: нет, жена отнимет больше времени, чем очередь. Я не буду жениться. Представляете? Да. Я привожу это пример какой. Вот, пожалуйста, вам. Человек весь поглощен вот этой своей деятельностью научной. Кто-то может поглощен быть другими, разными сферами. Ну, то есть, какими сферами? Неприродного характера. Под природой в данном случае я разумею, что органическая. Вот эта жизнь, инстинкты и так далее. Так? Он весь поглощен. Единственное, чего он не может отказаться, это отказаться от того, чтобы есть и пить. Потому что невозможно. Все прочее уже настолько уже оказывается подавленным. Для него настолько, ну, не действующим в такой сильной, яркой форме. Так? Что он может оказаться достаточно, если хотите, даже свободно и без внутренних конфликтов оказаться от состояния безбрачия. Это даже, я говорю, в сфере все-таки какой? Этой жизни плоскостной, горизонтальной жизни. Монашество же, тем более, по идее, я говорю, монашество, оно тем более обращено куда? Не даже ни к какой-то идее, ни к какому-то увлечению здесь, а обращено к вечной жизни, к решению этой важнейшей проблемы, спасению от страстей, которые мучают человека, к очищению. Более того, мы говорим о негативной стороне – спасение от страстей, очищение и так далее. Но мы очень часто забываем о положительной стороне. Ведь все это – очищение, спасение от страстей – все оно является только условием чего? Того, что превышает все в мире. Это то состояние любви, которое открывается в душе очищенной. Все те, которые вкушали это, готовы были, я не знаю, на что угодно. Апостол Павел пишет, что все наши эти страдания – ничто перед той славою, которая откроется в нас. Откроется в нас, не нужно думать, что откроется только там, по смерти. Ничего подобного. История Церкви свидетельствует с огромной силой о множестве фактов, когда Царство Божие, или это Бог, открывался в человеке еще здесь. И тогда он был готов пойти на все, на любые мучения, на любые страдания. История первых столетий, например, существования Церкви, которая поражает нас обилием мученических подвигов, даже, хотите, последние недавние истории страшных гонений на Церковь в России у нас. А если мы обратимся внимание к бескровным мученикам, я говорю, подвижникам, которые уходили в пустыни, уходили. Почему? Как? Как это можно было уйти? Кажется, один день пробыть вот здесь, в дремучем лесу, Сергию Радонежскому, это уже было просто ужас. Уходили, прятались. О чем это говорит? О том, что когда Бог коснется души человеческой, тогда Он готов оставить все. И все замолкает в нем. И если даже и пробуждается время от времени, ибо природа, конечно же, конечно же, дает себя знать. Если пробуждается у человека этого, достаточно сил оказывается, и сил, а главное, вот того влечения к Богу, который подавляет это, помогает ему бороться с этим. Поэтому монашество называется состоянием не противоестественным, а вышеестественным. Я вам скажу, что отчасти вышеестественным являются даже вот такие состояния таких ученых, которым я сказал. Но это все в области той же находится. Здесь, когда мы касаемся общения с Богом, это действительно состояние вышеестественное в полном смысле этого слова. Почему монашество всегда сопряжено было с чем? Первый шаг – это внутреннее отречение от всего того, что мы называем миром. Отречение максимальное от материальных забот, насколько это возможно, от мирских связей – это обязательно, от всякого постороннего общения. Почему это было необходимо? Необходимо. И почему это является фактом? Потому что все это мешает. Как ученому вы придете и начнете там болтать о политике, а ему надо решать тут проблему. Он думает, боже мой, какой ужас, что мне делать с этим посетителем? Правда же? В еще большей степени подвижники боялись этого. Поэтому уходили в леса, в пустыни, непроходимые места, затворялись, здесь, если находятся даже в мирских условиях, затворялись всячески, лишь бы только избавиться вот от этой суеты и никчемности. Потому что они знали. Господь, кстати, дает каждому человеку, искренне стремящемуся, искренне обратившемуся к Богу, обязательно дает моменты или какое-то время дает переживание вот того блага, каким является Бог. Человек уже знает, что это за благо, что это величайшее благо. Вот я помню, игумен Никон Воробьев говорил, мне достаточно было в день вот 5 картошин и вот такой один кусочек хлеба. Больше мне ничего не надо было. Это был период его обращения к Богу. Ничего не надо. За стеной там молодежь веселится, танцует. Зовут, я не могу даже подумать, чтобы идти туда. Господь дал момент чего? Пережить, какое благо есть Бог. Это Он дал. Потом, говорит, постепенно отнялось. Это отнимается. Нельзя, оказывается, человеку дать это сразу. А почему нельзя? Потому что все, что дается даром, способно развращать. Человек впадет в гордыню, в тщеславие, в духовное сладострастие. Вот. Вот ты получил, тебе дали, показали, увидел. Вот она ценность. Теперь приобретай его. Вот. Это в отношении, я касаюсь этой проблемы первой, проблемы целомудрия, личного целомудрия и решения проблемы монашества. Так что монашество – это подвиг сверхъестественный. Я говорю, вы понимаете же, о каком монашестве я говорю? Не о форме же, не о постриге самом по себе, а о внутреннем решении человека – действительно отрешиться от, насколько это возможно, от всех мирских проблем для решения главнейшей проблемы духовной жизни, проблемы своей души. Поэтому, повторяю еще раз, выглядит как карикатура, когда вдруг монашество призывает выйти из кельи, выйти из монастыря, куда? В мир. Так монашество и есть уход от мира. Но уход какой? Уход не в смысле презрения мира. Уход не в смысле равнодушия к его проблемам. Нет, а это уход сопряженный с чем? С пониманием великой мысли, что только спасая себя, я являюсь членом вот этого всего тела общества, спасая действительно себя, очищая себя, я не только достигаю личной цели, а этим самым, и об этом учит твердо Церковь, этим самым этот подвижник, никому, может, неизвестный, который так и умер в пустыне, никому неведомый, он приносит колоссальную пользу всему организму своего народа. Вот что говорит церковь. Вы подумайте здесь, насколько два разных мировоззрения. Одно мировоззрение что говорит? Присутствующие в христианах, нужно как можно больше делать, Иди туда-сюда, говори, пиши, читай, играй. Одень рясу или монашескую мантию, с гитарой поиграй. Ох, какое это будет, какая проповедь христианства будет, потрясающая просто. Монах, отрекшийся от мира, Изумительно просто. Смотрите, считает это внешняя деятельность, будто бы она приносит пользу церкви и мира. Другая точка зрения? Все это внешнее само по себе бессильно. Можно увлечь словами, можно увлечь поведением, но бессильно, если душа, проповедующая это, сама не очищена, сама пуста, сама наполнена той мирской жизнью и суетой, которая и так всюду творится. Православие всегда говорило о том, что дух творит себе формы. Духовное состояние является первичным в человеке. Духовное, слышите, а не деятельное. Внешняя деятельность может быть как угодно бурной, а человек как был наполненным всеми страстями, так и остается с ними. Что проку тогда от этой деятельности? Я уже приводил вам пример, что мы никогда не сравнимся с теми масштабами внешней церковной деятельности, которую, например, вела Римская церковь в Западной Европе. Никогда мы не сравнимся. Это мощь, охватывающая целое государство, всю Европу. К чему привело? Внешне без внутреннего породил атеизм, материализм, отступление от Бога со всеми его последствиями. Вот мы стоим, друзья мои, вот этот вопрос очень важный. Мы стоим перед лицом решения вот этой проблемы. Что же должно быть в нас первичным? Что же является самым главным, если мы хотим действительно христианизировать общество, принести ему какую-то пользу? Что самое главное является? Наша бурная внешняя деятельность, когда мы не найдем времени, я вам скажу, вы слышите, какая может быть бурная деятельность? Лоб перекрестить. Когда само богослужение можно превратить в мероприятие, а то и спектакль. С этими съемками, телевидением и что угодно, фотографиями, вспышками. Попробуйте, помолитесь. Ну-ка, сейчас наведет на какой-нибудь фотоаппарат, ну-ка. И он уже лицо вытянулось. Он говорит, ну, естественно, улыбнитесь. Улыбается бедный, не знает, как улыбнуться. А попробуйте помолиться. Можно ли? Конечно, нельзя. Какая молитва, когда меня снимают, меня фотографируют. Богослужение, литургия, говорит, даже оглашенные зайдите. Мы до сих пор повторяем. А здесь что мы делаем? Сфотографируйте меня, как я молюсь. Правда, если богослужение – молитва, то нельзя фотографировать, потому что это молитва. Если богослужение не молитва, а мероприятие, ну, тогда, конечно. Конечно, тогда давайте со всех сторон. Или. Так вот, мы стоим с вами, когда говорим о проблеме личной жизни, или, как сказано тут, личной нравственности, перед решением принципиальной задачи. Что же первичным является, что же главнейшим является в человеческой деятельности? Деятельность, направленная на душу свою и сердце, исходя от того, из чего потом я могу правильно действовать здесь, или все внимание обратить на внешнюю нашу деятельность. Внешнюю церковную, не подумайте какую-нибудь. Только будем летать во все стороны, вести бурную церковную деятельность. Да, это, я вам скажу, вопрос в высшей степени серьезный. Обратите внимание. Преподобный Серафим Саровский, знаете, когда вышел на эту деятельность? Лет сколько там, 35, по-моему, он провел там в пустыне. Да и сама Богоматерь только его вывела уже, когда, что называется, Бог ему прямо сказал, необходимо выйти. Многие, множество подвижников выходили только по особому действию Божию, прямо особому вразумлению выходили. И тогда они приносили действительно потрясающую пользу духовную всем окружающим людям. Вы слышите? Вот когда они приносили пользу. А мы, вот, профессора и прочие, и священники, говорим, 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 и руками разводим. Ай, нравственность падает, молодежь не слушает, все разваливается. Ай, а мы и говорим, и говорим, и говорим. Почему? Пушки стреляют мыльными пузырями, потому что. А внутри, когда ничего нет, то что? Как убедить человека? Чует же душа человеческая, что это красные слова или что-то здесь за ними стоит такое серьезное. Опыт православной церкви со всей силы настаивает, убеждает и подтверждает, что первичным деланием христианина должно быть внутреннее делание, через призму которого он должен осуществлять и внешнюю свою деятельность. Но если мы находимся в миру, мы не монахи, понятно, мы находимся в этой буче мирской жизни, так? И мы понимаем, насколько нам труднее, то монашество должно быть ограждено от этого максимально. Надо прям беречь, как драгоценный цветок, оранжерею это беречь. Монах, вышедший из кельи, не вернется в нее тем же, каким вышел. Он уже вернется в огромной степени опустошенным. Этого, вы слышите, этой вещи Рим уже давно не знает. А сейчас боюсь, что и не идем ли мы по тому же пути. Я вам скажу, к чему это приведет, к той же катастрофе, катастрофе христианства, которая произошла на Западе. Ведь недаром уже в XIX веке Достоевский писал, Европа только не сознается, она уже неверующая. Она только не сознается себе в этом. Верно. Верно. Все. Конституцию принимают европейскую, в котором слово «христианство» не присутствует даже. Вот оно, демократически избранная элита, которая пишет европейскую конституцию. Мы видим эту тенденцию, видим, к чему она приводит, видим. Дерево узнается по плодам. Это надо же понимать. Но я вам скажу, все это можно видеть и не принимать. Вы знаете, победить даже хотя бы одну страстишку, заняться духовной деятельностью в себе – это труд для ветхого человека в 1000 раз превосходящий, больше, чем я не знаю, миллион выступлений где угодно, так называемое миссионерство и так далее. Должны заниматься этими вещами и школы, и армии, миссионерством. Кто должен заниматься? Миряне, белые священники, я говорю, женатые священники, те, которые уже вот в этом, так сказать, промысле Божьем помещены, но не монашество. Иначе мы погубим монашество. Не останется монашество, понимаете, как того передового отряда, который единственный еще должен и может еще заняться духовной жизнью, собственной духовной жизнью. Это, знаете, как аккумулятор. Если мы этот аккумулятор разрядим, тогда вся эта наша машина шикарнейшая, возьмите, любую представьте себе, $1 000 000 стоит, а аккумулятор разрядите. И стало. Не работает. Монашество и есть этот аккумулятор. Вот это то, что я вам хотел сказать о первом вопросе, который очень, так сказать, важен и по которому, к сожалению, меньше всего мы разговариваем. Иосифлянство нас увлекает. Иосифлянство. Нил Сорский, замолчи, ничего ты не понимаешь. Ты святой и будь в святцах, но нам не мешай жить. Еще один вопрос. Вопрос о браке. Я думаю, что этот вопрос более для нас интересен. Правда же? Ну, чем, ну что там монашество говорит? какие-то. Так вот, по римскому праву, здесь это я вам читаю, почти читаю, по римскому праву, которое... По римскому праву брак является соглашением между двумя свободными в своем выборе сторонами. Вы формулировку так ощущаете? Так, давай заключим договор. Какая чушь, я вам скажу, простите меня. Брак – это вовсе не соглашение между двумя сторонами. Я об этом хотел вам сказать. Должен отметить и другое, что святитель Иоанн Златоуст, и мы в концепции в этой то же самое читаем, во-первых, написано, что церковь приняла это определение брака насчет соглашения. Но, слава Богу, концепции дальше мы читаем прямо противоположное. По слову святителя Иоанна Златоуста, брак назван таинством любви, вечным единением супругов друг с другом во Христе. Брак – это вовсе не соглашение. На Западе сейчас это в прямом смысле слова соглашение, вы знаете? Соглашение, закрепляемое юридически. Описываются все до последней йоты, до последнего целлофанового пакетика, кому он принадлежит при вступлении в брак. Ему или ей. Все описывается кому что. Заключается юридическое соглашение, которое называется браком. Я вам скажу, что даже в истории человечества, хотя этот элемент и прослеживался, он никогда не был главенствующим. Это какая-то деградация отношений. Всегда первичным. Первичным всегда было. Это действительно отношение любви, а не соглашение. Христианство настаивает именно на этом, что брак должен быть таинством любви. Именно так. Но любви какой? Вот тут мы с вами, друзья мои, тут бы надо вот отдельно об этом просто говорить. Может быть, еще поговорим, когда будем с вами заниматься антропологией. Об этом надо специально действительно поговорить. Сейчас я не могу, скажу только, что действительно необходимо присутствие именно этого. Потому что таинство – это любовь, она свидетельствует о естественном состоянии мужчины и женщины, о естественном состоянии в браке. Это естественно, только сейчас мы об этом говорили. И эта естественность только тогда осуществляется, эта естественность, когда есть любовь. Без любви – это что? Это неестественно. Ведь вы знаете, что древние философы, вот у Аристотеля, например, можем мы найти, что они говорили о любви между звездами, о любви между звездами и землей. Это какое-нибудь тяготение. Они говорят, это что такое любовь называли? Это естественная устремленность друг к другу. Это связь, связь, реальная связь между ними, между Солнцем и Луной, между Луной и Землей и так далее. Они называли это тоже это влечение, называли это тоже любовью. Вот оно что такое. А не по речь идет, значит, не о каком-то внешнем союзе договаривающихся сторон. Потому что это уже договор, он говорит о чем? Об игнорировании самого главного – существа природы. В данном случае – природы человека. Брак – это, конечно, большая тема. И здесь очень много моментов. Я думаю, что вы почитаете эту концепцию по данному вопросу. Я, может быть, зачитаю вам следующее. Священный Синод Русской Церкви в 1998 году с сожалением отметил, что некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу разных обстоятельств, не совершившим венчание в храме. Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в невенчанном браке, отождествляя такой брак с блудом. В принятом синодом определении указано напомнить пастырям о том, что православная церковь, настаивая на необходимости церковного брака, с уважением относится к гражданскому браку. Вот еще один важный вопрос. Тут сказано «с уважением». Это, мне кажется, это не совсем точно употреблено слово. Дело не в уважении. Вопрос-то разве об уважении или неуважении стоит? Вопрос о том, что это брак или не брак. Вот вопрос о чем. Да, это брак. Всегда и везде, во всех народах, религиях и в христианстве, когда люди заключают именно вступают в брак, это есть брак. Вы слышите? Одно дело – вступить в отношения, небрачные, внебрачные отношения. Это называется блудом. Другое дело – вступить в брак. Форма вступления может быть очень различна. Сама юридическая форма, она же появилась сравнительно недавно в цивилизованных странах, и у нас то же самое в России. Никаких не было этого, ничего. Справляли свадьбу, и все. И все знали, что это брак. Когда именно вступают в брак, он всегда есть брак. Условия, церемонии, обстоятельства – это могут быть очень различны в разных народах. Христиане же, я говорю о православных, имеют огромное преимущество в том, что они этот брак могут осветить благословением Божиим. Они могут этот брак осветить таинством брака. Это преимущественная возможность только у христиан, признающих таинство брака. Кстати, протестанты лишили себя этого. Нет там этого таинства. Нет его. Лишили сами себя. Представляете? Объявили. Нет такого таинства. Все. И у них нет. Справляют церемонию-то справляют. Это все справляют, но это уже церемония, которая может быть связана и с приглашением священнослужителя, могут даже в церкви эту церемонию справить. Это вопрос другой. Православные, в частности, христиане, имеют огромные преимущества, помощь божественную. В чем? В жизни, супружеской жизни. Поэтому брак всегда является браком. Это глубочайшая ошибка, и я просто это какое-то безумие, когда, вопреки апостолу Павлу, который брак честен, ложе не скверно, вопреки самому Христу, который пришел в Кану Галилейскую и осветил своим присутствием, сам осветил брак, вдруг находятся эти лжедуховники, которые объявляют, невенчанный брак есть блуд. В чем, каков же грех состоит человека православного, если он православный член церкви, но не венчается? Совсем не блуд. Другой грех, совсем другом он погрешен. Грешен совсем в другом. В чем же? В маловерии. В маловерии. Вот в чем, если хотите. В своей пассивности. Вот, отсутствие ревности к христианской жизни. Вот в чем. И еще раз повторяю, в маловерии в то, что в таинстве венчания он действительно получит помощь Божию. Вот в чем грех его состоит. Не когда он не принимает таинство. Вот о чем он свидетельствует, оказывается. А вовсе не в том, что будто бы не венчанные, если не венчанные живут, значит, они живут в блуде. Это просто кощунство настоящее. Вот такого духовника действительно надо бы не допускать к причастию. Его, а не этих людей. Берут на себя смелость. Гангарский собор в нескольких правилах прямо осуждает тех людей, отлучает от церкви тех людей, которые презирают брак. Тогда еще не было венчания. Таинство, как таинство, оно установилось уже значительно позже, было благословение епископа, может, с молитвой. Сам чин и само вот это как оформление его, как вот в такое таинство, которое мы видим сейчас, это произошло несколько позднее. Но церковь имеет право установить таинство. На то она и церковь. Церкви даны таинства. И совершаются все таинства в церкви, а не вне ее. Вот так, друзья мои. Это тут тоже важный момент, о котором нужно помнить. Еще вопрос, конечно, очень непростой вопрос о вступлении в брак с православного, например, человека, с неправославным или с иноверным. Разные есть решения соборные даже. Есть мнение отцов решительное, которое возбраняет брак между православным и представителем другой религии. Есть правила, возбраняющие это. Причина, я вам скажу, очень серьезная. Дело в том, что если вне христианства сутью брака, целью брака является, ну, как правило, целью брака супруг является дети, продолжение рода. Кстати, обратите внимание, в нашем течении венчания сколько этому посвящено, Боже мой, и будь ты плодовита, и так далее. С точки зрения христианства брака совсем другая. Дети – это естественное следствие брака. Цель совсем не дети. Цель создания вот этой малой церкви для того, чтобы вместе спасаться, вместе вести христианскую жизнь, вместе идти к Царству Божию. Вот какова цель брака. Каждый в отдельности не могут. Естественная природная склонность к этому. И они вступают по любви в брак для того, чтобы вместе, вы слышите, и стяжать Царство Божие. Вот цель брака в христианстве, а вовсе не дети. Это, кстати, вы знаете, это очень серьезный вопрос. Вы опять-таки встретите многих духовников, которые говорят, все, если детей нет, все, будьте, живите, как брат и сестра. Вы этого монаха поместите его с женщиной, с молодой, и скажите, живи, как брат с сестрой. Сколько дней ты проживешь? Поместите его. Так взвоет, пожалуй, бедный. Завопит. Тогда узнает, что это такое. Прямо вспоминаются слова Христа. Христа, да, возлагают бремена неудобно носимые, сами и перстом даже не двинут. Откуда это проистекает? Из ложного понимания и брака. Думаю, что суть брака в детях. Если нет детей, все. Если там кончился, ну, природный уже сам процесс сам по себе кончил, все. Ничего подобного. Сама супружеская жизнь является ничем иным, как одним из серьезных элементов, поддерживающих духовно-телесное единство супругов. И до тех пор, пока сами супруги в силу, там, может быть, определенной духовной жизни не созрели, пока сами супруги не созрели до того, чтобы действительно прекратить супружеские отношения, этого требовать ни в коем случае нельзя. Это будет противохристианское требование. Только сами, только по добровольному согласию, только действительно убедившись, что есть эта сила и возможности, тогда только они могут. Апостол Павел в отношении этого прямо пишет. Смотрите, на время только оставайтесь друг без друга, потом вновь соединяйтесь, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Вот какое дело-то. А то это такие просто диву даешься. Совершенно не учитывают состояние людей. Вот это. Вот мы говорим о ересях вероучительных. Это, кажется, не вероучение. Или что это? Но это настоящая ересь, когда требуют от людей совершенно вышеестественного поведения. Результаты бывают самые плачевные. Говорить об этом просто не приходится. Это вот еще один такой очень важный, друзья мои, момент, который надо иметь в виду. И еще, конечно, существенный вопрос – это о разводах и причинах развода. Вопрос очень, конечно, серьезный. Вопрос этот, который в древности почти, в общем-то, был неактуальным или малоактуальным. И было всего в силу вот тех жизненных устоев, в которых существовали народы, фактически было единственное условие, при котором брак мог расторгаться. Это, так сказать, измена. Но и опять-таки измена с одной стороны только, со стороны жены. То, что жена, в общем-то, находилась на положении достаточно бесправном. Это совершенно верно. Что муж изменит, но ему за это плеткой, может быть, всыпет, и все. Если жена, то все это. Жена находилась вот в таком подчиненном состоянии. Поэтому проблем с разводами было неизмеримо меньше. Их почти не было, этих проблем. Проблемы появились в связи с эмансипацией женщин и в связи с изменением всего характера жизни. Сейчас причин, по которым возможен развод, стало много. Вот в концепции перечисляется целый ряд. Ну, у вас они есть, я не знаю, надо вам называть их. Ну, назову, да, чтобы вы имели так в виду. Это кроме, значит, прелюбодеяния или вступление какой-то из одной из сторон, состоящих в браке, вступление в новый брак, ну, это ясно, разрыв уже, это и есть прелюбодеяние. Вот что, еще какие причины указывают. Отпадение одной из сторон от православия. Оказывается, это может быть основанием. Да, кстати, должен вам сказать, все то, что я перечислю, это все дает право кому-то из супругов развестись. Не обязанность, не повеление, а дает право развестись. Например, один из супругов, ну, принимает там другую веру, становится кришнаитом там, или кришнаиткой. Право имеет другой супруг развестись. Право, но не обязанность. А он может поступить, или она может поступить иначе, вспомнив слова апостола Павла, что не спасется ли другая сторона, неверующая, твоею верою. Вот и все то, что я перечислю, это речь идет о праве, но не обязанности. Так вот, отпадение от православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившие до брака, когда он не имеет возможности, а вступает или она, а вступает в брак. Вот, или явившиеся следствием намеренного самокалечения. Заболевания, тяжелые заболевания типа сифилис и прочие проказы. Очень долгое отсутствие супруга и безвестные. Впечатление такое, что все, человек, он или она, значит, погибли. Много лет нет. Осуждение к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Это семья, когда муж осуждается, и если они не разведутся, то будет конфискация, ну, всего, видимо, имущества. Чтобы избежать этого, может разводиться. Посягательство на жизнь или здоровье супруги либо детей. Бывает и такое. Знаете, бывают такие звери, когда неизвестно, что творят в семье. Особенно напьется и давай. Того, гляди, убьет даже. Снохачество. Вам ясно, что такое снохачество? Вы же все понимаете, да, что это есть сожитие свекра со снохой, то есть женой сына. Вот в таком случае сын имеет полное право развестись. Сводничество, то есть корыстное знакомства мужчины-женщины с целью любодеяния, извлечение выгод из непотребств супруга, ну, например, посылает свою жену на заработки, он на дорогу, на Ярославское шоссе, неизлечимую тяжкую душевную болезнь, злонамеренное оставление одного супруга другим, злонамеренное. В настоящее время, это я вам все читаю, зачитываю, этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованный хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа. Вот видите, я вот так посчитал, это целых уже 16 пунктов. Много. Конечно, тут не все. Но душевные заболевания, например, неизлечимые, тяжкие. Вот, например, беснование. Это же относится к этому же, может быть, к этой же категории тоже. Бывают и другие вещи, которые здесь не перечислены. Есть такие случаи, когда характер настолько ужасный, с которым невозможно сосуществование. Здесь это не описано. И здесь, по-видимому, в таких случаях требуются уже какие-то консультации с разумным духовником. Как быть? Вот. Это вопрос, с которым вам придется обязательно сталкиваться. И вам обязательно надо иметь эту концепцию под руками, чтобы вы могли как-то ориентироваться в них. Вот я начал и не сказал, вот видите, как отвлекся, насчет вступления в брак. Я сказал, что с иноверными, с иноверными запрещают правила. И причина ясна. Здесь бывает очень трудно человеку сохранить, бывает, свою веру. И здесь могут начаться чрезвычайные осложнения, которые все равно придут к нарушению брака. А вот еще в отношении инославных. Я вам зачитаю просто этот параграф. В соответствии с древними каноническими предписаниями Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами, одновременно признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в них с нехристианами, находящимися в блудном сожительстве. Вы слышите? Даже если, например, все-таки вступит, это не блуд, это брак, если брак. Но решительно не рекомендует этого. А вот дальше. Исходя из соображений пасторской экономии, Русская Церковь как в прошлом, так и сегодня находит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами древних восточных церквей и протестантами, исповедующими веру в триединого Бога, при условии, вот условие очень важно, при условии благословения брака в православной церкви и воспитания детей в православной вере. Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве православных церквей. Видите, здесь употреблено слово «при условии благословения брака в православной церкви». Тут именно правильно сказано, поскольку форма может быть разной. Какой? Или просто благословение. Или, возможно, и венчание. В этом случае при условии согласия на это неправославной стороны, там мужа или жены. А здесь приводится историческая справка о том, какие были решения Синода в дореволюционное время по данным вопросам. И, в частности, я вам зачитаю, в частности, следующее. Примером смешанных браков являлись многие династические бракосочетания, при совершении которых переход неправославной стороны в православие не был обязательным, за исключением брака наследника российского престола. Так преподобная мученица, великая княгиня Елисавета, в вступила в брак с великим князем Сергеем Александровичем, оставаясь членом Евангелической лютеранской церкви, и лишь позднее, по собственному волеизъявлению, приняла православие. То есть при вступлении в брак не с наследником престола она имела полное право сохранить свои убеждения и принадлежность своей вере. Ведь это, кстати, вот какова, так сказать, какова практика вот даже была у нас в Российской империи до революции. Есть еще целый ряд вопросов, которых нам с вами надо остановиться. В частности, вопрос о второбрачии и тем более большем количестве браков. В основах в этом документе мы читаем следующее. «Церковь отнюдь не поощряет второбрачие. Тем не менее, после законного церковного развода, согласно каноническому праву, второй брак разрешается невиновному супругу, а виновному. Он тоже хочет вступить в брак. Как быть? Что значит разрешение вступить в второй брак? Что значит не разрешить? Правда вопрос? Что нет благословения.
Вот, а я не могу быть один.
Ну, ты же виноват в разводе. Ты же согрешил. Из-за тебя же распался. Так? Она поэтому имеет право вступить в второй брак. А ты? Ну, хорошо, я хочу быть христианином, и что я теперь должен делать? Не правда ли? Поэтому это вот, хотя так написано, второй брак разрешается невиновному супругу. Но я думаю, сказано все-таки очень сильно. Надо это комментировать. Разрешается в каком смысле? Разрешается в том смысле, что невиновная сторона может второй брак, второй раз венчаться. Слышите, речь идет о церковном бракосочетании, то есть о венчании. Вот о чем идет речь. А не о том, что церковь разрешает этому вступить в брак, а то у него не разрешает. Церковь не имеет права разрешать, не разрешать. Тут разрешение носит совсем другой характер. Речь идет о церковном бракосочетании, то есть о таинстве венчания. Вот о чем идет речь. Лицам, первый брак которых распался и был расторгнут по их вине, вступление во второй брак, видите, дальше, дозволяется лишь при условии покаяния и выполнении петимии, наложенной в соответствии с каноническими правилами. Значит, видите, даже и тому, кто был виновен, но если он действительно искренне раскаивается и исполняет вот епитимию соответствующую, то его тоже сейчас дозволяется венчать. В тех исключительных случаях, когда допускается третий брак, срок епитимии, согласно правилам святого Василия Великого, увеличивается. Ну ладно, друзья мои, да. Ну, видите, это вопросы, правда же, самые же важные. Да, как нам вступить во второй, в третий брак? Вот насчет четвертого бы еще нам, пятого поговорить. А почему это Ивану Грозному можно, а нам нельзя? Правда? Ну, хорошо, друзья мои. Ну, помолимся.